Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля. Вирусолог Наталья Пшеничная из этого ведомства уверена, что штамм омикрон при этом станет доминирующим не только в крупнейших городах России, но и в регионах. При этом, судя по всему, нам стоит ждать даже двух всплесков COVID-19 в феврале. После омикрона вернется дельта. Во всяком случае, в этом уверен врач-иммунолог Владимир Болебок, который отметил, что человек, переболевший одним из этих штаммов, не получает иммунитета от другого. Подробнее разберемся вместе с доктором медицинских наук, экспертом по биологической безопасности Николаем Дурмановым. Он с нами на связи. Николай Дмитриевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Николай Дмитриевич, объясните, пожалуйста, омикрон вытеснит в итоге дельту или они уживутся у нас вместе? И от чего это зависит? В каких-то странах омикрон чуть ли там не 90%+ случаев занимает, а вот у нас вроде как и дельта еще властвует.
Омикрон вытесняет дельту, и это наблюдается по всей планете. Он более заразный и менее тяжелый. Это связано с тем, что вирус размножается в верхних дыхательных путях, в легкие не залезает. Быстрее воспроизводится внутри клеток. Собственно, у него большое преимущество перед дельтой. И это на пользу нам, людям, потому что, например, в Европе в декабре начали дельтой, тяжелой дельтой, болеть дети. И тут появился омикрон, который вытеснил дельту. Так что прогнозы о том, что мы будем жить в равной степени заражаемыми омикроном и дельтой, я думаю, что это не так. Омикрон победил, но надо понимать, что омикрон тоже не последняя волна, ведь мутации продолжаются. Коронавирусом болеют миллионы, сотни миллионов людей. И творчество природы продолжается. Так что надо готовиться к тому, и об этом говорит Всемирная организация здравоохранения, что за омикроном будет еще какая-нибудь буква греческого алфавита.
Угу. Благо их еще немало осталось. Скажите, пожалуйста, люди, которые переболели в предыдущую волну дельта, когда превалировала, у них действительно нет иммунитета против омикрона? Или он просто слабее, чем ранее?
Вы совершенно правы. Он есть, но он слабее. Это связано с тем, что у омикрона сильно изменен тот самый белок, такой крючочек, за который этот вирус цепляется к человеческим клеткам. Это S-белок. Там у омикрона 30 мутаций. Как они возникли и почему так много мутаций, и сколько вообще может быть мутаций на этом S-белке, уже не бесконечно, это отдельный разговор. Но факт остается фактом. Этот S-белок омикрона сильно изменен. И поэтому антитела против S-белков других волн коронавируса не так эффективны, но у омикрона остается много других структур, на которые иммунитет спокойно реагирует, вспоминая, что это было в случае дельты или беты, или первоначального уханьского вируса. Так что иммунитет против омикрона у людей, переболевших прошлыми вирусами, есть, но послабее.
А объясните еще вот какой момент. Я помню, когда у нас только в России начиналась массовая вакцинация, некоторые вирусологи говорили о том, что недостаточные темпы как раз-таки дарят такую возможность, что ли, этим вирусом мутировать как раз-таки вот в таком разрозненном социуме, где какая-то часть уже привилась, какая-то нет. То есть это самая благодатная почва для мутации вирусов. Это так?
Это совершенно правильно, потому что когда у нас вирус циркулирует в миллионах людей, часть вакцинирована, часть успели переболеть, часть еще как мы медики говорим, наивные, в иммунологическом смысле наивные люди, то у вируса появляется некое направление для эволюции. Мы как бы сами подсказываем, селективно выдавливаем вирус в те варианты, которые наиболее заразны, наиболее устойчивы. Но это неизбежный процесс любой инфекции. И в общем и целом все это ведет к тому, что вот эти приходящие волны коронавируса приведут к появлению многократного иммунитета у людей. Иммунная прослойка людей с надежным иммунитетом. Ну и рано или поздно, скорее рано, чем поздно, эпидемия превратится во что-то гриппоподобное. То есть каждый год будем ждать прихода нового коронавируса, но достаточно слабого. И на этот коронавирус у большинства людей уже будет какой-то иммунитет.
Николай Дмитриевич, вы можете простыми словами объяснить, насколько омикрон заразен? То есть в каких случаях можно им заразиться? Потому что в СМИ разное публикуются, и там чуть ли не, значит, пройти мимо человека в маске, все равно может вирус перепрыгнуть. И вот такие примеры случаются.
Ну, не так радикально. Он, конечно, заразнее раза в полтора, чем прошлые варианты коронавируса. Но это всего лишь вирус. И обычные методы контроля, в том числе маски, социальное дистанцирование, сильно затрудняют его передачу. Так же, как и всех остальных.
А почему в Европе, в некоторых странах требуют обязательное ношение вот более серьезных масок таких, на респираторов, по сути?
А в некоторых странах полностью отменили маски. Это зависит от уровня коллективного иммунитета. Если уровень коллективного иммунитета, дисциплинированное общество, которое провакцинировалось, или недисциплинированное общество, которое сильно болело, но так или иначе в обществе есть большое количество людей с сформированным иммунитетом, то можно ослаблять методы контроля. А если там еще все на начальной стадии, то, конечно, нужно поберечься. Потому что внезапный приход какого-то особо заразного вируса, даже если не очень опасен с точки зрения здоровья, просто может перегрузить или даже сокрушить систему здравоохранения, просто потому что в больницы поедут десятки и сотни тысяч людей.
Люди, которые переболели, допустим, в 2020 или 2021 году и имели или, может быть, продолжают иметь антитела, им стоит как-то перестраховаться, привиться, как-то себя дополнительно защитить? Этих антител достаточно или нет?
Наверное, нет большей темы, окруженной большим количеством мифов, чем тема продолжительности иммунитета против коронавируса. Кто-то говорит, смотрите, в 2002 году был первый SARS. А люди, которые им переболели и не погибли, до сих пор имеют антитела в крови против этого вируса. Хотя прошло 20 лет. Кто-то говорит, о нет, у нас другой коронавирус, через полгода от него не остается никакого иммунитета, нужно срочно колоться. Здесь надо помнить, что у всех людей разная иммунная система, что у всех людей разные сопутствующие заболевания, не дай бог, конечно. И здесь единой практики нет. И так вот бодро говорить, всем нужно каждые полгода бустироваться, наверное, это будет неправильно. Лучше сильно беречься и по возможности проверять уровень своего иммунитета. И тогда уже принимать решение.
А каким образом проверять уровень иммунитета?
Это тоже сложный вопрос. С одной стороны, казалось бы, что чего тут сложного, померить уровень антител. Ну, помним, какие антитела надо смотреть. А кроме того, кроме антительного иммунитета в нашем организме есть клеточный иммунитет, который проверить крайне сложно. В общем и целом, специалисты, большая часть специалистов в мире придумали вот такую мантру. Берегитесь, вакцинируйтесь, и будем ждать того момента, когда пандемия кончится. И надо сказать, что все больше и больше оптимистов среди экспертов появляется, которые говорят, что да, видимо, год полтора, и эта пандемия, такой, как мы ее сейчас знаем, сойдет на нет.
Угу. Вот вы упомянули синдром МЕРС. Есть ли корреляция между смертоносностью вот этой болезни и, значит, устойчивостью антител? Ну, там же смертность, насколько я помню, выше кратно, да, чем от коронавируса. Значит ли это, что и антитела в таком случае держатся дольше?
Ну, наш этот, наш в кавычках, конечно, коронавирус, SARS-2, он седьмой по счету. Четыре крутятся в нашей популяции, мы их практически не замечаем. Это примерно 15-20% наших обычных простуд. Да, это коронавирусы. Скорее всего, лет 150 или 200 назад была такая же пандемия, ну, без самолетов, это была маленькая пандемийка, которая превратила вот те коронавирусы в то мягкое, что они из себя представляют. Видимо, такая судьба ждет и наш нынешний коронавирус. А вот два других, это SARS-1 и MERS, или ближневосточный коронавирус, это серьезная тема. Там смертность от 30 до 40%, но они не очень заразные. И они сошли на нет, или почти сошли на нет. Мерс, надо сказать, все еще крутится в популяции, но в популяции не людей, а верблюдов. И периодически выскакивает на людей. Кстати сказать, это тема, про которую мы тоже должны помнить. Наш нынешний коронавирус тоже переходит на животных. На оленей, на мышей, на хорьков, на норок, которые живут на фабриках. И можно ожидать, что, приобретя статус зооноза, то есть инфекции, которая крутится среди животных, не только среди людей, он периодически, возвращаясь обратно на людей, может приносить нам сюрпризы самого неприятного свойства.
Угу. Что касается вакцин, вот насколько они сейчас действенны против омикрона и насколько повышает эту эффективность бустерная прививка, ревакцинация?
Безусловно, вакцины действенны против омикрона. Причем даже те вакцины, которые основаны на S-белке, хотя омикрон сильно изменен, они не так эффективны, как против прошлых штаммов, но тем не менее эффективны и не дают человеку сорваться в тяжелое течение болезни. А вакцины поливалентные, то есть созданные на основе убитых инактивированных вирусов или на основе комбинации разных белков, те еще более эффективны. Так что вакцины против омикрона работают не так здорово, как хотелось бы, но работают. А вот бустеры помогают просто повысить уровень антител. Это еще немного уменьшает, ну, в кавычках, эффективность омикрона, затрудняет ему работу в нашем организме.
Угу. Вы бы рекомендовали сейчас людям сделать бустер? Или вот сейчас идет волна, и это может осложнить ситуацию, либо нет?
Нет. Как принято у нас в Министерстве иностранных дел говорить, мегафонная дипломатия здесь не работает. А просто так огульно всем что-то рекомендовать, это значит забывать о том, что у всех разные обстоятельства. Надо беседовать с теми врачами, которые лучше знают ваши конкретные обстоятельства.
Спасибо большое вам за комментарий. Николай Дурманов, доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности, был в прямом эфире «Радио Спутник».